уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Умный парень наш сегодня кто? Борис Чернышов, зампред Госдумы и партии ЛДПР. Борис Александрович, здрасте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно где? В телеграм-канале «Радио «Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно. Давайте с дефицита начнем, потому что оказалось, просвещение не без труда в России проходит, потому что данные Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС, значит, пришли к выводу, что в большинстве федеральных округов существует дефицит учителей, педагогических работников и руководителей школ. В целом по стране число вакансий в общеобразовательной сфере превышает число занятых в ней работников на 3,1%. По федокругам этот показатель варьируется от 4,8 до 1,2. Сразу вспоминается, значит, эпическая история с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда он с людьми встречался, что, ну, не хватает денег, идите в бизнес. Они в бизнес пошли или куда?
Да нет, на самом деле у нас достаточно серьезная загрузка в педагогических университетах, но по итогу, когда студенты выходят уже с дипломами, проходит год-два, и они испаряются.
Вот они идут, думают, не только не в бизнес. Надо нам это вообще.
Не только в бизнес, да. На самом деле, долгое время, вот с чем сейчас борется Министерство просвещения, долгое время шли в педагогические университеты, ну, просто так, потому что проходной балл ниже, ну, давайте-ка мы туда пойдем, отучимся, диплом.
Прошу корочку получать.
Ну, да, диплом, он и в Африке диплом, что называется. И это создавало вот эти серьезные недоработки, нехватку специалистов. Особенно важна здесь история не просто, вот если уже углубляться в эту всю тему, у нас серьезный недостаток преподавателей-предметников, особенно под каким-то техническим направлением, ну, техническим, математическим.
Но вы понимаете, что их пугает это, их вот это вот бумажная волокита, бесправие учительское. Но сейчас вроде говорят, что учитель — это уже не будет тот человек, который оказывает образовательную услугу. Да, он уже будет другим человеком.
По документам.
Да, по документам. Но по факту это тот же самый человек, будет...
Да. Три момента. Первый момент — это заработная плата. Уже долгое время, там еще с предыдущего созыва я выступал с предложением о введении единого оклада для учителей. Ведь какая главная проблема сегодня? Вот мы даже по пропорции, чем ближе к центру, тем меньше показатель недостатка вот этих предметников. Крупные регионы, Москва, Петербург, Краснодарский край, они просто высасывают как пылесосом.
Потому что есть талантливые люди, которые за 3 копейки не хотят работать, это понятно.
Не только из-за этого. У нас вся система выявления талантливых педагогов настроена на Москву. Здесь крупнейшие педагогические центры педагогических компетенций, они проводят здесь исследования, олимпиады, встречи, и так или иначе тот или иной педагог думает, ну о чем торчать-то в глубинке, поеду-ка я в Москву. Единый базовый оклад, это бы решило ситуацию. Второй момент, это вот то, о чем вы говорили, бесправие учителя. Не дай бог, тебя снимут в каком-нибудь, ну, кто-то снимет тебя на уроке, особенно если нерадивый учитель. Я помню свою учительницу, которая на нас ругалась, так как мы ее там все достали очень сильно. Вот сняли бы эту ругань, ей бы по шапке прилетело, а виноваты-то сами дети. Это первый момент. Второй момент — это, в принципе, нет системы защиты самих учителей. Вот как профессиональное сообщество хоть один раз выступило в защиту учителя?
Да, был... есть профсоюз учителей, например, который тоже высказывается и много, и там бывает, я не знаю, насколько это значительные поводы, но истории есть. Более того, очень часто бывало так, что дети и родители становились на сторону учителя, но учитель что-то не поделил с директором
или с другим учителем,
который ближе к директору.
И выдавливали этого директора. Ну, и на самом деле профсоюзы-то не так, как очень, чтобы прям активно защищали учителей. Я помню недавно, ну как недавно, пару лет назад была ситуация, когда учительница в Инстаграме выложила фотографию с зимнего купания в купальнике.
Ну, в купальнике,
да, с медалями еще. Она сама спортсмен.
Это эротика, кошмар.
Боже, боже мой, заклеймили ее сразу. Срочно, срочно.
Можно учительницам выкладывать фотки в купальниках с отдыха?
Да можно и нужно, потому что это тоже люди, которые тоже хотят показать, что они красивые. У нас есть молодые, прекрасные, замечательные женщины-учителя. Они просто хотят рассказать всем... Ну, не в смысле рассказать всем, а показать, что они не только учителя, но еще и замечательные, красивые женщины. Но вот когда начинается после этого травля, ну, что называется, пальцем у виска покрутить стоит только в этот момент. Людям тоже хочется высказать, что они не просто функция, не просто профессия, не просто должность.
Что привлечет? Хорошо, вопрос. Некоторые остаются действительно в глубинке, есть учителя там от природы, по призванию работают, свой город никогда не покинут, вот в этих сельских школах, где один человек в классе, и никакая учительница не уезжает, да, малокомплектно, все, не уезжает, есть такой момент. Но вы говорите, что Москва, как бы и крупные города пылесосят кадры, вот, и многие едут за деньгами, может быть, многие едут по знакомству и так далее. С вашей точки зрения, как решить вопрос в том, чтобы учителя нормальными людьми себя чувствовали даже в своих городах, и, соответственно, вот этого кризиса кадров не было.
Три момента абсолютно простые. Первое – это зарплата. Второе – это статус учителя. Да, мы отменили название образовательную услугу, теперь больше нет образовательных услуг. Но так или иначе, вся система и вся инфраструктура заточена на то, что если вы вдруг не оказываете тот или иной комплекс мер в образовательной сфере, то, соответственно, вы некачественно что-то делаете. Третий, причем к статусу относится еще и огромное количество бумажек. У нас сейчас есть разные, ну, есть закон, который ограничивает нагрузку на учителей, есть даже совместный указ Рособоронадзора и Министерства просвещения, там 4 или 5 пунктов, по которым может учитель отвечать на те или иные запросы. Ну, по факту-то по-другому. Мы проводили мониторинг. Решают, да. 500 обращений за год обрабатывает учитель. Военкомат, ГИБДД, региональный университет. Это я просто про такие самые экзотические. Ну, а так большинство всех моментов и так происходит. Ну, и третий момент, это, конечно же, сама инфраструктура поддержки учителей. Это отдых учительский, который нужно обеспечивать нормально. Потому что идет профессиональное выгорание, и учитель... которому надоело все, не будет...
А с учителем как с врачом? Ты давал клятву. Врач Гиппократа, учитель не знаю, кому давал клятву, и все там. Да, заодно сдался в рабство.
Да, соответственно. Главное, чтобы кровью не подписывал. И обеспечение, особенно для мужчин, учителей, молодых мужчин, учителей, у которых семьи, это вопрос квартиры.
А женщина что?
Не-не, ну я...
Сейчас здесь, сформулируйте.
Сейчас сформулирую точно.
А то но прямо
от мужчины, на грани. От мужчины в обществе намного больше запрос на обеспечение семьи есть. Если
так особенно. Надо, чтобы учителя были равноправны в своих, да нет, или но, все-таки не, мужчины но, равнее?
Слушайте, ну, конечно, здесь вопрос не про равность или про что-то еще, а вопрос про то, что надо учителей поддерживать. И женщины, и мужчины, я говорю, просто в обществе особый как бы запрос на то, что свою семью содержит мужчина, это для него ключевое и важное значение. Если особенно, знаете, где директора школ мужчины
и что с ними?
Статистике? Это Сибирь, где в некоторых что? Школах нету нормального отопления, и им приходится топить школу дровами. Поэтому их директорами делают, и они, что называется,
сами подкидывают. А женщину, гвоздь не забьешь, что ли? Или
нет,
что?
Ну, женщина наша-то и коня на скаку остановит, и в горячую избу войдет. Но здесь все равно эти особенности... нужно принимать во внимание. Поэтому, еще раз повторю, это деньги, зарплата и обеспечение вот этими социальными моментами, жильем и так далее. У нас, да, здесь сегодня действует там, на селе ряд программ поддержки учителей, там, земский учитель там, и со стороны медицины, там, ну, земский да. доктор, но все равно этого недостаточно мало, и люди ждут, пока закончится этот срок отработки, чтобы затем...
Отправиться в другой регион
быстрее
уже.
Быстрее отправиться в другой регион.
Ну, хорошо, Борис Александрович, можно ли сравнить, может быть, исторически, когда учителя были другими? Ну, как бы, или к ним отношение было другое. Потому что, ну, послушать, простите, людей, там, которые родились в середине 50-х, или даже послушать людей, которые родились еще раньше, там, бабушек, дедушек и прочее, они тоже всяких ужасов про своих учителей расскажут. Потому что, ну, как бы, не было идеального положения, не было. Каждый выживал как может. Кто-то дружит с директором, кто-то ни на что не обращает внимания, кто-то меняет сферу деятельности. Почему государству не удается унифицировать эту сферу?
Ну, смотрите, обращаясь к истории... В царское время зарплата учителей была очень высокая. На учительскую зарплату можно было и снимать себе квартиру в крупном городе, и обеспечивать семью высокого качества продуктами питания, и одевать, обувать всех. В Советском Союзе немножко другой формат был. Учителям очень много давали, помогали, но и статус был другой у учителя.
Какой?
Учитель в общественном сознании всегда был больше, чем, наверное, любая другая профессия. Это был человек, который передает тот или иной опыт от поколения к поколению. Даже вот в 90-е годы, вспоминаю, как я учился в школе, ряд учителей еще с советской закалки, это всегда были больше, чем учителя.
Мы с вами тогда должны подходим к важной вещи. Государство само сформулировало, чего оно хочет от учителя, и самое главное, чего оно хочет от того же самого школьного образования. По итогу. Государство само сформулировало?
Да, кажется, государство формулирует в ряде нормативно-правовых документов. Есть и концепция развития, вот она недавно была абсолютно принята, концепция развития педагогического образования. Там, разные форматы, каким должен быть учитель, какие компетенции он должен получить в педагогическом университете, чтобы их транслировать для своих учителей.
В конце,
но это все... Но это все,
средство, цель какая?
Да. Но это все мало, потому что у нас общество сильно поменялось за эти годы. На самом деле государство сегодня должно, мне кажется... больше в общественном пространстве говорить об учителях, давать, знаете, такие пропагандистские моменты, связанные с поддержкой учительской профессии, с защитой учителей.
То есть сделать эту профессию престижной?
Конечно, конечно, с рассказом о том, что вообще значит учитель для нашего государства. Мы все знаем, что для нашего государства значит профессия блогер, потому что об этом очень много рассказано, маркетолог, не знаю, та или иная... популярная...
А надо привлечь маркетологов и блогеров к раскрутке учителей.
Да, к раскрутке учителей, да, и звезд еще, и звезд туда еще.
Так, ну, в итоге, то есть проблема, как бы, и мы с вами тоже на эту тему говорили, была царская Россия, была задача у высшего, как бы, у среднего образования определенная, да, чтобы был там всеобщий ликбез и так далее. Началось в начале 20 века. А потом был советский период, формулировали принципиально нового человека, человека советского и так далее. Тоже фундаментальные звания, фундаментальные знания, и прочее, прочее, прочее. Были отдельные ответвления в виде Макаренко и прочих. Вот, но а потом, 90-е годы, вообще никто никого не трогал. Чего хотите, на каких учебниках учить, что хотите.
Да, да, да.
Сейчас уже 20-е годы. И до сих пор, как кажется, можем в ГОСы и прочее менять сколько угодно. Но по факту, что мы хотим 18 лет от этого человека, мне кажется, государство не сформулировало.
Сейчас начинается формулирование этого всего через ряд определенных процедур. Во-первых, у нас сейчас создается профессионалитет в школах. То есть государству сейчас нужны рабочие профессии, профессионалы, которые через WorldSkills...
Типа УПК, что ли?
Ну да, по большому счету. Те ребята, которые уже при выходе из школы могут себя на рынке труда презентовать как человек, который может руками что-то сделать. Вот он тебе готовый, не знаю, специалист в области, не знаю, будущий слесарь, будущий токарь. Вот такие базовые навыки у тебя уже при выходе из школы есть. Да, это определенное возвращение к советским историям, которые были. Но это ключевые возможности сегодня, которые создаются для того, чтобы уже человек, пришедший в университет, особенно технические специальности, ведь мы видим, что из года в год идет определенное вытеснение и по бюджетным местам, и по самим университетам, где гуманитарные замещаются техническими.
Борис Александрович, вы знаете, мне кажется, честно говоря, что проблема современного школьного образования, она в формулировании единственной цели. У нас подушевое финансирование, школа существует за счет того, что она старается как бы вырастить больше олимпиадников, гимназистов, вот этих вот гениальных абсолютно
успешных
детей,
людей, которых можно посчитать.
Которых можно посчитать и за это получить деньги. А некоторые учителя с большим опытом, с большим стажем, имеющие международный авторитет, если он сейчас важен, они говорят, что как раз заточка под это история довольно как бы сложная и, наверное, ненужная, потому что не эти 100 человек будут решать какие-то глобальные вопросы. Да-да. Страна намного сложнее. Вот
это, как
дело.
Знаете, аналогия со спортом высоких достижений. Если мы будем в спортивную школу готовить только олимпийских чемпионов, то мы подготовим порядка пары тысяч людей за все время.
Которых спишут в 30 лет, потому что они уже стали как бы инвалидами.
Да, действительно, эта проблема сегодня существует, потому что мы долгое время ориентировались на всероссийские олимпиады, так мы ориентировались. Ну, нет, сейчас немножко переход идет в другую сторону. Здесь очень успешен опыт Сириуса, который через свои программы сейчас свой опыт транслирует в регионы. Появляются выездные, мобильные истории, связанные с тем, что в районы можно приехать, рассказать, посмотреть, поработать с талантливой молодежью там, посмотреть тех, кто... Сейчас, кстати, Министерство просвещения проводит политику уже последние пару лет. Пока еще результатов не так много, но их и ожидать нельзя там, за один год. Это поддержка школ с невысокими результатами, то есть там шноры называются. То есть это разработана специальная методика для тех школ, которые не самые успешные, где...
Успех чем определяется?
Там есть целая комплексная
оценка.
Как
вы это понимаете? Не надо нам брать чиновников, которые на KPI заточены, и лишь бы у них не было никакой ответственности, они ни за что не несли. Они зарплату за это получают. Как вы
лично
это формулируете?
Лично я оцениваю это счастье ребенка, который закончил образовательное учреждение.
Сказал, слава богу, этого больше в жизни моей не будет.
Да-да-да, типа того. Но при этом счастье, он себя ощущает, что он получил необходимое количество знаний и навыков в той или иной школе, либо потом перейдя в СПО. Он понимает, что, окончив школу и перейдя на следующий этап, либо в СПО, либо в ВУЗ, ему хватает тех знаний, которые он получил для того, чтобы в дальнейшем нормально развиваться. И при этом, закончив образование, там, что он сказал, я не иду в аспирантуру, я не иду в магистратуру, я не иду в университет, я там закончу свой СПО. Мне этого хватит на определенный промежуток жизни, когда я себе снова не захочу получать образование, либо переподготовку, либо повышение квалификации.
Вы уверены, что люди к 17-18 годам действительно... Вы давно общались вообще с подростками?
Конечно, и недавно я общался пару дней назад.
С талантливыми?
С талантливыми я общался дня 4 назад. Вот мы
дня 4 назад, хорошо. А просто с рядовыми школьниками или с детьми знакомых? Во многом проблема современных подростков в том, что, да, у них есть школа, их таскают на это ЕГЭ, потом им надо решить, куда они будут поступать. Они заточены только под проходной балл. Во многом это становится определяющим в выборе вуза, потому что хватает или не хватает.
Нет.
А то, чем заниматься в жизни, но, простите, людьми с двумя высшими образованиями, с красными дипломами, совершенно спокойно открывают бизнес и делают реснички. Это показатель или нет?
Если этот человек доволен и счастлив, это показатель. В том числе и не только образование по той или иной специальности, но еще и получение тех или иных навыков. Ведь университет сегодня это не только, знаете, ну, университет в глобальном смысле, не конкретные стены или конкретный адрес. Это еще и получение каких-то навыков общения, коммуникации. Ведь главное, чтобы человек был доволен и счастлив своей жизнью.
Государству это надо?
Государству это очень надо.
Чтобы человек был доволен и счастлив?
Конечно, конечно. Если он будет недоволен и несчастлив, для государства это принципиальная опасность для того, чтобы потом этот человек вышел на улицы и так или иначе выступал против государства. Поэтому концепция счастья для каждого человека – это очень важно для сегодняшнего государства.
7373948, давайте. Звонки примем. Здрасте, наденьте наушники, слушаю вас, алло.
Алло?
Да.
Добрый день.
Добрый
вам,
день.
Евгений, вашему гостю. Очень интересно рассказывает он. Знаете, я хотела попросить его прокомментировать или как-то обозначить свой ответ на такую позицию. дефицит, вот по моему глубокому убеждению, да. дефицит педагогических кадров в региональных, значит, школах будет только нарастать. И как относятся ваши гости к такой идее? Пилотным, в качестве пилотного проекта протяженностью 5 лет делать следующую вещь. Значит, выпускникам педагогических вузов сразу после получения диплома предлагать, значит, распределение в региональные школы с предоставлением жилья, которое после 10 лет или там 5, в общем, это определится.
Собственно. Будет передаваться собственность, понятно.
Переход в его частную собственность. Хорошее, качественное жилье, там, значит, по определенным нормам и так далее.
Спасибо большое. Способ удержать учителя.
Да, я даже скажу больше. Спасибо, во-первых, за вопрос. Очень хороший вопрос. Я вам даже скажу, что сейчас есть программы, по которым на 3-4 курсе ребята, ученики, студенты педагогических университетов приходят в школы. Угу. Они там помогают, где-то как тьюторы, где-то как там помощники учителей, где-то помощники директоров вот по воспитанию. Но заканчивается все тем, что они
выгорают отработали. Через полтора года.
Не выгорание даже. Они поработали в школе, все замечательно. Они получили диплом свой. Они даже пришли снова в школу, там 1-2 года отработали и уходят из школы.
Так.
Угу. Поэтому и в некоторых регионах есть, кстати, программы такие поддержки. И жилье дают, и что-то еще. Здесь вопрос ощущения. Вот то, о чем я говорил, вы, Евгения, смеялись над этим. Это ощущение удовлетворения и счастья у человека, который работает на том или ином профессии. Когда он сталкивается с тем, что его начинают этого учителя травить, не знаю, ученики, родители этих учеников, говорят, что вот он такой плохой, такой сякой, 50, и учит вообще не по-другому, а вот нас в свое время учили совершенно иначе, и все было, и счастье было у нас, тогда он уходит. Здесь вопрос защиты интересов учителей. Я когда рассказывал о трех позициях, это вопрос статуса. Вот этот статус для учителя крайне важен, чтобы он ощущал себя комфортно в системе координат. Поэтому нам нужно сегодня...
Это росчерком пера не делается.
А?
Это росчерком пера не делается.
Это не что... Безусловно. Поэтому я и говорил и о передачах. Мы тоже посмеялись над этим, что блогеры вместе с
маркетологами придумывают. Да, нет, подождите, здесь как бы можно сами грамотные учителя, безусловно, есть, которые выстраивают работу с детьми, их обожают, любят, приходят в школу только ради них, даже кто-то, я не знаю, там прописки покупает, ну что-нибудь такое. Но проблема в том, что, как бы, во-первых, с одной стороны, инициатива может быть наказуема, эти учителя думают, а с другой стороны, действительно, есть, как бы, вопрос следующий для директора, как мне кажется. Школа – это предприятие, которое должно работать, и никакого ссора из избы выноситься не должно, поэтому, да, проще согласиться с родителем, чтобы он не начал раздувать, потому что он скажет, да у меня там муж прокурор такого-то района, ну, я просто привожу в пример.
Да-да-да, вы верно говорите.
И в итоге есть другая крайность. Учитель теперь царь и бог. Значит, у нас возникает ситуация, а что, дети становятся бесправными?
Нет, дети не становятся бесправными абсолютно здесь. Но вы смотрите, здесь вопрос, ведь школа у нас подчиняется не Министерству просвещения, а региональным органам исполнительной власти в сфере образования.
Ну, здесь... РАНО-ГУРАНО, да.
Ну, не РАНО-ГУРАНО, а департаментом и министерством там, региональным. Здесь тоже работа вот этой системы власти в образовании должна очень быть отточена и калибрована, потому что если этого не будет, тогда будут перекосы, и мы с этими перекосами ничего поделать абсолютно не сможем.
Просто, как бы, ну, вспоминать опять исторические какие-то аналогии, или даже сравнивать систему, например, высшего образования в Европе, все равно это придется делать. Так или иначе, институт во многом это место, где есть люди с разными абсолютно политическими взглядами. Там в Америке, ну вы знаете, да,
автономные все университеты,
кружок сталиниста, это все есть. То есть определенная свобода есть, и тем самым это как бы встраивается в систему образования. Я говорю про высшее образование. Вот, это встраивается в систему образования и прочее, прочее, прочее. И сами учителя, сами педагоги, они тоже как бы способствуют, видимо, формированию вот этой определенной там доктрины или взглядов, или это все в комплексе. У нас в силу обстоятельств. Исторически есть стремление к унификации.
Никогда, да, абсолютно верно. Абсолютно верно эта
история.
Поэтому,
когда вы говорите про свободу самовыражения, счастье и прочее, ну,
нет, для всех я говорил про именно счастье человека. Ведь счастье человека из разных факторов складывается. Да, здесь тяжело в нашей стране выстроить свободу самовыражения, но при этом лучшие практики школьные нужно транслировать на всю страну, и сейчас это происходит, здесь очень важно. Но при этом вот два диктата, которые остаются. Это диктат, с одной стороны, директора школы, который уничтожает любое инакомыслие, с одной стороны, а с другой стороны, ему важно, чтобы он оставался вот именно вот этим царем. Не учитель даже царь и бог, а именно директор царь и бог, потому что если он себя не будет таким ощущать, он будет выживать этого учителя, более успешного, хорошего и замечательного, всеми способами. И здесь государство должно защищать.
Борис Чернышов с нами, зампред Госдумы, партия ЛДПР. Давайте новости послушаем, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. «Умный парень» наш сегодня Борис Чернышов, зампред Госдумы и партии ЛДПР. А что у нас есть? Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там можно нас смотреть и новости читать. Официальная группа ВКонтакте тоже. Да. Там можно нас посмотреть. СМСки, телеграм-бот, говорит МСК-бот для вас. Прямой эфир, пожалуйста, звоните. А, Краед пишет. Дочка осознанно пошла учиться в мед. Институт в Москве. Бюджетный не получилось. Очень большой конкурс. Пошли в платный. А бюджетных мест стало меньше. Вопрос. Если там так мало платят, почему такой бешеный конкурс и на учителей, и на врачей?
Ну, на учителей не такой бешеный конкурс, а на врачей действительно сегодня медицинские университеты, ну, бьют рекорды по количеству абитуриентов на одно бюджетное место. Причем даже уже не просто классические университеты. У нас есть ряд университетов, ну, классический медицинский университет, у нас еще есть ряд университетов, где либо лечебное дело открыли специально, направление подготовки, да, либо вообще какие-то, там в РУДН есть вообще свой определенный медицинский центр, где готовят специалистов.
Медфакультет там, да, есть, да. Да. А директоров школ при этом и заодно еще главврачей впервые обяжут декларировать расходы. Поправки потенциально затронут более 200 тысяч, да, граждан России. Ну, то есть, как бы, искать миллиардеров будут среди директоров подпольных. Или школ, или садов «Ромашка».
Не, ну, подпольных только.
Кто? Корейка, что ли?
Да, где затесался где-то между директором школы и главврачом. Где-то они, где-то, истина где-то рядом, как Скалли и Малдер должны
искать. Ну, вам не кажется это странно?
Мне кажется, это очень странно. Мне это, безусловно, кажется странным, тем более декларациями особо никто никого нигде не находил, да, что называется. Потому что декларация составляет не какой-то надзорный орган, который смотрит за них вот так, ну, что
там. Один из ваших коллег объяснил нам логику этого документа в том, что родителям хочется справедливости, и поэтому они как будто бы будут сидеть на сайтах и,
конечно,
соответственно, мониторить. Но, с другой стороны, и так про учителей определенных или там про директоров школ все прекрасно знают.
Все все знают.
Это большая,
да,
коммунальная квартира.
Конечно.
И плюс, что от этого законопроекта прекратятся поборы на шторы?
Это первое. Второе. Кто будет заполнять, что называется, эти декларации?
Сами. Расход. Чеки будут приносить все из
четко,
Ашана.
Да. Вот сами они это будут делать руками каких-нибудь учителей, особенно которые... Марья Петровна, ну ты же разбираешься, ты же у нас право ведешь. Ну-ка сядь ко мне. Или там ты экономику же ведешь, что ты сидишь и ведешь. Мне когда ты будешь заполнять мне, собственно говоря, декларацию? Так. Ну, то есть, это такая история. Тем более, смотрите, декларация, это же вся вещь, огромный массив данных, там сколько, 20 тысяч, более 20 тысяч у нас школ, плюс ко всему медицинских учреждений еще
плюс
огромные.
Плюс детские сады.
Детские сады, ну, это вообще к ночи вспоминать не надо.
А там про это сказано тоже.
Ну, я понимаю, но время-то все-таки клонится к вечеру.
Так.
Вот. И кто этим будет сидеть, заниматься, анализировать?
А главное, я знать не знаю. Нет, а что, да, считать как бы сверхрасходами и что считать в норме? Он скажет, а вот у тебя люксовые часы. Он скажет,
первое,
а я на Алиэкспресс за 300 рублей.
Во-первых,
купил,
да, но... а во-вторых, условно, директор школы, особенно какой-то молодой, переехал в какой-нибудь там район и купил себе дом на помощь там свёкор, свекровь, мама, папа, тёща, тесть, вот скинулись и купили дом. Это что у нас значит? Его надо уволить за это?
А там будут проверять еще раз.
Да, это будет все проверяться. Это первое. У нас, знаете, с муниципальными депутатами такая же история была. Муниципальных депутатов каких-нибудь там района Еланкалена в Воронежской области. Вот их тоже обязали сдавать эти декларации. Закончилось все тем, что люди не хотят идти в муниципалитеты, потому что в муниципалитетах они в этих муниципальных советах не получают ни копейки. Там получает только глава этого совета.
Ну, слушайте, правкомиссия...
И они перестали ходить.
Правительственная комиссия одобрила. А значит, и с вероятностью 85% Государственная Дума примет этот законопроект.
Ну, я не знаю. Я вот лично голосовать за не буду этот законопроект. Если меня поддержат наши радиослушатели и напишут мне ВКонтакте Борис Чернышов или в телеграм-канале Чернышов Z, я с большим удовольствием голосовать за это не буду. Потому что, мне кажется, это излишняя норма для директоров школ. Я вчера участвовал в дискуссии, мы разговаривали о московских школах. Там, мол, там супербогатые директора. Я послушал, ну да, действительно, есть там обеспеченные люди.
Но
мы-то говорим не только про Москву, а про всю Россию.
Так нет, послушайте, даже если этот человек, допустим, это какая-то крутая школа, где он получает 500 тысяч рублей, но это образовательный кластер,
да,
это
огромный.
Москва. Да. Или он руководит этим кластером, и при этом он должен получать что, 3 рубля и ходить в какой-нибудь этой Руби?
Безусловно, логика такая. Но я просто говорю, ну там еще есть люди в этих школах, которые помогут все сделать. А вот в каком-нибудь Забайкальском крае, где-нибудь в дальнем районе, малокомплектная школа, и директор должен будет, согласно этой антикоррупционной норме, сидеть и заполнять этот документ, эту декларацию. Мне кажется, это привет.
Это не то, говорите вы. 7373-948, телефон прямого эфира. Есть еще один сюжет, это Минобра науки, который не поддерживает идею введения возрастного ценза для абитуриентов. Это, видимо, по мотивам вот этой вот странной семьи, где там еще мальчика, да, собираются куда-то переводить. Там уже мальчик еще готов тоже поступить куда-то.
Все готовы.
Ну, да.
Давайте их примем.
Куда?
Куда-нибудь.
Зачем?
Чтобы успокоились.
Не, ну подождите,
хорошо.
Там вопрос, еще детские психологи уже высказывались на этот счет.
Это была шутка.
Миноборнауки, да, не поддерживает идею введения возрастного ценза для абитуриентов. При этом, с вашей точки зрения, давать возможности, да, давать, скажем так, менять принцип приема людей в высшие учебные заведения. Нужно ли, что показывает практика единого госэкзамена? Мы знаем, что ряд топовых вузов вправе вводить свои профильные предметы.
Но они не торопятся. Но многие из них...
Некоторые
есть, но большинство из этих университетов не торопятся. Объясню, почему. Потому что когда у тебя появляется возможность самолично принимать какие-то вступительные экзамены, особенно если это крутой университет, у ректора, если у этого ректора есть желтый телефон правительственной связи, ему звонят. У меня супер талантливый ребенок, который так сильно переволновался на ЕГЭ, что, не сдал, да. Человек уважаемый, но где-то нужно, ладно, поддержим. А потом на первой сессии он жуши через А пишет, путаясь чаще. Это такие же у нас моменты есть. И здесь, конечно же, единый государственный экзамен в этом плане большой молодец, он определенную диспропорцию убирает. Хотя есть огромные минусы у единого государственного экзамена. Но здесь я не считаю, что нужно менять как-то особенно систему приема людей в университеты. Мне кажется, если вот такие случаи с этой девочкой, это не просто единичные случаи, это там какие-то сверхъединичные случаи.
Ну да.
Поэтому
там доктрина,
ради этого переписывать. Да, но при этом у меня самого в общежитии в высшей школе экономики со мной учился молодой человек, который в 15 лет поступил, нормально, все у него хорошо сложилось.
Не, ну 15 не 8, согласитесь.
Ну, в 15 не 8, да.
7373948, Виктор Михайлович, слушаем вас, наденьте наушники. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Знаете, я в определенном смысле ветеран.
Да.
Я старший обоих ваших собеседников.
Прекрасно.
Я учился в советской школе, получил золотую медаль. Учился в элитном вузе в нашем, работал за границей. Я не чувствовал никакого комплекса. Я работал с американцами, с англичанами. У меня образование было лучше. Так. Меня звали туда. Почему нельзя постановить советскую систему? Что это за безобразие, когда у нас в регионах разные программы, разные зарплаты, разное положение учителей? Это выгодно только тем, кто хочет оставить страну в статусе сырьевого придатка, потому что они ни на что больше не способны.
Понятно, принято.
Видите, я, кстати, говорил про счастье. Вот человек говорит, я работал на равных с англичанами, с французами и не чувствовал никаких комплексов.
А кто, думаете, плохого. Чувствуешь, что ли?
Нет, я говорю о том, что вот реализация, то, о чем я говорю, человек себя чувствует счастливым, потому что может себя реализовать свои какие-то желания, связанные с работой.
Еще немножечко, Борис Александрович, простите, но я подумал, что вы какие-нибудь марафоны в запрещенных соцсетях решите продвигать.
Да, ну давайте, давайте попробуем. Давайте попробуем. Будем продвигать для учителей. Счастливый учитель такой.
Марафоны счастья. Счастье не в деньгах, говорите вы.
Счастье во многом вообще у нас. Вот. И марафон я пробегу, кстати.
Нет, я говорила про марафон. Я понимаю, о чем. Ну вот, смотрите, директора хорошо в Москве получают не менее 300 тысяч, 530, говорит, ну не знаю, сколько, 30 тысяч надо получать, а потом они учатся, не могут их выгонять, начинаются проверки в сторону института, говорит джекпот. Но хорошо, это к вопросу ценза. Есть еще такой момент, как в социальных сетях и СМИ сейчас обсуждают законопроект о внесении изменений в семейный кодекс, кстати. Это что же, воспитание, семья, там, школа и так далее. Помимо всего прочего, подразумевается презумпция добросовестности родителей, ну то есть как бы родители априори...
Прав,
да. И, например, значит, вводят в понятие временные меры защиты ребенка, и, например, лишают подростка возможности лично обращаться в суд для защиты своих прав. В общем, история следующая. То есть важно понимать для государства, что оно хочет, когда ребенок оканчивает школу, каким он видит этого человека. И самое главное, как государство видит семью, что это такое.
Мне кажется, государство видит семью как черный ящик.
То есть не видит.
Не видит семью. Потому что, не дай бог, в эту семью ввязаться, потом, что называется, проблем не оберешься. Ведь мы, опять же, не к ночи будет вспомнен Малахов, вот на чем большинство его передач, ну не большинство, но такая львиная доля построена, на критике системы опеки в Российской Федерации. Кто-то кого-то отобрал, кто-то в чью-то семью вмешался, а на самом деле все не так, как вы все подумали, и мы все, в принципе, ну, побил меня, что называется, жена или муж меня там, отлупил, ну не конкретно меня, а вот героя какой-то передачи. Ну, были проблемы, но сейчас-то они решены. А, соответственно, тот или иной чиновник из опеки, забрав из этой семьи ребенка или что-то сделав, он уже становится автоматически виновным во всех проблемах или что-то
еще. Нет, он идет по пути наименьшего сопротивления, потому что если с этим ребенком в этой семье что-то случится, то же самое будут вопросы к опеке.
Я согласен на 100%. Поэтому я и говорю, что государству легче видеть семью как черный ящик, как говорится, в экономической модели, в которые входят какие-то ресурсы, и оттуда выходит какой-то продукт. Поэтому и многие истории сегодня автоматически настраиваются там, в системе государственных услуг, чего-то еще, когда не влезает в кейс конкретной семьи, а просто вот ты отвечаешь определенным признакам.
Ну,
вот тебе через сайт госуслуг пришла та или иная мера поддержки со стороны государства.
7373-948, телефон прямого эфира.
Я так наглядно попытался
обсудить. У нас просто формулируется, мы понимаем, что у нас формулируется идея, что там у нас консервативные ценности, у нас семья и так далее и тому подобное. Но государство ничего не может, например, сделать с тем, что у нас очень много разводов.
Да.
Ну, оно что-то может сделать? Ну, запретить разводиться, но это бред.
Ну да, но я ей говорю... черного ящика. Если мы начинаем вмешиваться в историю, что вот мы сейчас же запрещаем разводы, то мы начнем получать какие-то истории, связанные с трагическими исходами, как вот была ситуация с женщиной, которая там что-то с руками, помните? Вот
это? Грачёва руки отрубил-то, да.
Да.
Но там не запрещали развод.
Ну не, не в том плане, но все равно, то есть влезая в эту очень тонкую грань, можно получить трагедию, которая будет шокировать очень многих.
7373-948. Вопросов много. Видимо, тема семьи тоже взбудоражила.
Важная
здрасте,
тема.
Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Пожалуйста.
Слушайте, а вот только что звонил вам мужчина, который говорил, что он очень возрастной, задал вопрос, который меня тоже волнует.
Так.
Но я не услышал ответа на него. Почему не вернуть стандартную советскую систему образования в школы?
Давайте начнем с того, что на что была заточена советская система и почему она не подходит нам сейчас.
Ну,
я так сформулирую.
Я скажу так, что я не могу ответить, почему она не подходит сейчас, потому что она подходит сейчас во многом, советская система. Да, ее нужно дополнить определенными вещами, потому что технологии не стоят на месте сегодня, и, конечно, технологический комплекс образования дополнять советские нужно, но система воспитания, система подготовки кадров, учителей, система подготовки кадров в специальном там, в СПО. Это было все правильно сделано. И по сути сейчас через систему профессионалитета, это называется переупаковывается немножко по-другому. Через ряд других вещей мы и возвращаемся ко многим таким стандартам.
Но критики, например, критики советской системы образования, они на что напирали? На то, что отсутствовало понимание связи полученных знаний с повседневной жизнью. Преобладали зубрежки, например, над осмыслением. Была, ну, некая, кто-то скажет, атмосфера авторитаризма и так далее. Есть только мое мнение, и другого мнения быть не может. Если твое сочинение не совпадает с моим мнением, получай тройку. Идеологизированность была гуманитарных предметов.
Абсолютно. Так. В общем, мы получили то же самое, что и было тогда, ну, то оставили самое плохое, но отодвинули самое хорошее. Коллективизм, поддержку, ну, командность вот эту.
А вы бы на картошку поехали бы?
Поехал бы, сейчас. Мы же ездили там.
Куда? Даже. В Грязюке возиться.
И мы везде ездили, где только могли поехать, потому что школа была не очень, на окраине Воронежа не очень богата, и мы далеко там уехать не могли. И красили, и подметали, и все было абсолютно нормально. В итоге оставили мы все самое худшее. Что вы там говорили про идеологизацию образования?
Гуманитарных предметов.
Гуманитарных предметов, про мнение. Да, у нас сейчас мы просто получили немножко другое. Из одного учебника по истории мы получили 1000 учебников по истории, которые долгое время никак не контролировали. Сейчас это, конечно, все пересматривается. Из хороших вещей мы оставили очень мало. А вот самое такое не очень хорошее мы себе взяли. А зубрёжки? Ну, единый государственный экзамен, это же, конечно, ни секунды не про зубрёжку.
А про что?
Не, ну это была такая в кавычках.
А, в смысле, что это зубрёжка
именно? Это та же зубрёжка. Вообще, любой экзамен в классической европейской системе образования – это определенная зубрёжка того или иного материала, который получен. Потому что он оценивается по установленным и признанным сообществом критериям.
Но смотрите, на сайте Kremlin.ru, например, Kremlin.ru написано, призвано обеспечить систему образования. Система образования надлежит обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному образованию, независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности, состояния здоровья, использовать свои возможности для социальной защиты детей и подростков, лишенных попечения родителей и так далее. Отвечает нынешняя система этому или не без огрехов?
Ну, конечно, не без огрехов. Невозможно одинаково готовить ученика к экзамену, не знаю, к условно, даже не к экзамену, скажем так, к окончанию образовательного учреждения, особенно школы, в поселке каком-то дальнего региона с такими же возможностями, как в центре города Москвы с нобелевскими лауреатами, которые иногда преподают там в школах, там делают открытые уроки или что-то еще. Невозможно это сделать, потому что совершенно другой доступ к технологиям, другой доступ к знаниям, к библиотекам, к чему-то еще.
А почему в современную школу пихают религию, Ниел спрашивает? Ну, учебники четвертого класса, Сергий Радонежский и так далее, там подобное. Это вот этот предмет религиозные, там что-то культуры.
Основа
религиозной культуры или советской этики.
Это ничего, я не вижу ничего плохого, потому что религия во многом переплетена с той же историей, с вещами, связанными с ценностными ориентирами. Я лично
нет, в рамках изучения, например, естествознания, где бы описывалась, или история, где бы описывалась роль, значит, там, христианства, ислама и так далее, это один разговор. А здесь же претензии именно в том, что как бы родители некоторые считают, что есть определенное навязывание государства религии, хотя у нас по Конституции государство и церковь разделены.
Ну, опять же, что считать навязано? Если про рассказ про Сергия Радонежского, про его влияние, я не считаю, что это навязывание. Я не считаю, что это что-то плохое. Наоборот, мне кажется, это дополняется мировоззренческая картина.
7-3-7.
Просто как ты смотришь на это? Я выступаю за.
А как вы видите тенденцию, все равно стремятся после школы сразу поступить в институт хоть в какой-то, или вот
нет.
Это вот допущение, как это в английском языке, gap вот этот
gap year.
Год, gap year, да, когда год совершенно спокойно дети могут находиться в поиске.
Слушайте, такая возможность есть, но мне кажется, она не для нашей системы образования, подготовки кадров. Просто она не будет понята обществом, потому что общество в целом будет ощущать, что это, ну, ничего себе, лоботряс ходит, шатает целый год. Ну,
не может, он на работу пошел.
Пошел бы учиться и работать. Если на работу, он пойдет на работу, но тогда с большой долей вероятности он дальше учиться не пойдет. У нас, мне понравилось, исследование проводили один университет. Если ученик не поступает туда, куда он хочет с самого начала, допустим, в какой-то университет, с вероятностью 80% он никогда туда больше не будет подаваться. Он смирится либо с тем, что он пошел в другой университет, на другую специальность, либо с тем, что он там стал работать, ему уже понравилось это. То есть вот такое идет.
7373948, телефон прямого эфира, да. Так, история уже перешла в развед точных наук, с чего бы это был единственный учебник, говорит Роман Иванович. В чем проблема, что разные учебники были, а потом решили унифицировать этот вопрос?
Ну, потому что во многих учебниках писалась откровенная дрянь и абсолютный идиотизм. Когда, там, не знаю, на Сталинградскую битву никакого внимания не уделялось. Или, к примеру, вопросы, связанные с тем, что в некоторых учебниках обсуждалось, что победителями во Второй мировой войне были страны там, Англия, Франция и Соединенные Штаты Америки, а Советский Союз вычеркивался либо ставился второстепенной роли. Мне кажется, это не точная наука, но мне кажется, с идиотизмом тоже надо бороться.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Ой, не хотите, вы ничего говорите.
Скажите уже, пожалуйста.
Я думаю, что там нехорошие вещи. У меня чуйка настроена на это. Здрасте, слушаю вас, Виктор. Алло.
Добрый день. Пожалуйста. Это Виктор 26-й.
Да.
Благодарю за эфир.
Пожалуйста.
Ничего личного, только факты, а выводы сделать вам.
Ну.
Значит, в Подмосковье очень большое засилие, иностранных, как говорится, ребят. Понимаете?
И что?
Ну, вы меня поняли.
Мигрантов.
Ну.
И они, значит, насаждают свои, как говорится, законы. Вот вам
законы?
Пример. Значит, все в столовой сидят, кашу едят.
Школа!
Он кашу бросил, ну, и сел на пол.
И
это
что?
Очень плохо влияет на коллектив этого класса. Так что это тоже...
Поэтому надо... всех надо поставить под линеечку. Всех надо поставить, все должны в строй ходить,
не,
правда?
Ну, я понимаю, о чем говорит, на самом деле, наш слушатель. Действительно, есть такие вопросы. Поэтому школа должна быть свободна от, ну, чисто светская этика, в которой правила едины для всех. Мне кажется, это важно очень сильно.
А зачем? Из принципа?
Придерживать.
Чтобы все были одинаковые?
Нет, не из принципа и не для того, чтобы все были одинаковые, а должен быть определенный такой механизм выравнивания. Потому что для многих, знаете, эта среда, школьная среда, университетская среда, есть возможность увидеть просто немного другой мир. Так же, как для ряда ребят попадания в армии, есть возможность вырваться там из определенного социокультурного слоя и посмотреть, что может быть и другое.
Вырваться из социокультурного слоя в смысле из безденежья, что ли?
Ну, в том числе и
это. А, это называется социокультурный слой. Ну, хорошо. С вашей точки зрения, перенимание зарубежного опыта в плане того, как выстроена там система образования,
какого именно?
Какого? Я не знаю. Вот
я вам скажу так. Мы делали это, у нас же были всякие ПИЗы, ТИМСы, ТАЛИСы. Это такие исследования, которые были заточены под европейские международные стандарты.
Так.
И вот все пошло все по ПИЗе в какой-то момент.
Чего-чего?
ПИЗа-исследование такое было. И, соответственно, успешно. Нет, это
аббревиатура.
Да, это определенная, да, аббревиатура, так называется так исследование.
Понятно.
Так. Для исследовали они, по-моему, навыки в математике и точных науках для учеников с 7 по 9 класс.
И чем закончилось?
В итоге закончилось тем, что это стало абсолютно политическим инструментом показывать, какое у нас образование плохое в России.
Расшифровывается на всякий случай Program for International Student Assessment. С нами был Борис Чернышов, заместитель председателя Госдумы партии ЛДПР. Борис Александрович, спасибо, ждем вас снова.
Мне было очень интересно, спасибо всем и каждому.
Отлично. Русский язык дальше, про образование. Еще новости, потом Юрий Буткин, до завтра с вами. Увидимся завтра, да.